Наш корреспондент Владимир Абаринов и кинодраматург Павел Финн продолжают разговор о конформизме художника, его добровольном или вынужденном сотрудничестве с властью. Напомню, разговор этот начался с обсуждения инцидента, случившегося на церемонии вручения премии «Ника». Я передаю слово Владимиру Абаринову.
Вы цитировали слова Воланда, с которыми он обращается к Маргарите. «Никогда ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее вас. Сами придут и все дадут». И это, конечно, правильно в высшем смысле, но если открыть московский дневник Булгакова 21-23 годов, когда он, голодный и холодный, в дырявых валенках, обивает пороги в поисках хоть какого-нибудь заработка, понимаешь, что перед ним тогда вопрос о лояльности власти, о конформизме не стоял и стоять не мог. Перед ним стоял вопрос выживания. Вспоминается Мольер и его взаимоотношения с Людовиком XIV, так блестяще описанные тем же Булгаковым, Тредяковский, Сумароков, Ломоносов, Державин. Все были придворными стихотворцами, писали оды и всецело зависели от милостей монарха. Вспоминается Пушкин с его оправданием «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю, чем не предвыборный ролик». И, кстати, Николай был умным царем, он запретил Пушкину публиковать это стихотворение. Можно вспомнить Некрасова с его мадригалом Муравьеву вешателю, душителю польского восстания на парадном обеде. Некрасов сделал это в надежде спасти от закрытия свой журнал «Современник», но не спас и потом до конца жизни терзался этой виной, а в ночь после обеда написал горькие покаянные строки. Ликует враг, молчит в недоумении вчерашний друг, качая головой, и вы отпрянули в смущение, стоявшие бессменно предо мной великие страдальческие тени, о чьей судьбе так горько я рыдал, на чьих гробах я преклонял колени и клятвы мести грозно повторял. Зато кричат безличные, ликуем, спеша в объятия к новому рабу и пригвождая жирным поцелуем несчастного к позорному столбу. А уж артист, актриса, самая, наверное, зависимая профессия на свете. Высоцкий пел в клубе Дзержинского, и я никогда ему это лыко в строку не поставлю. И вы знаете, какая смешная ирония. Александр Сокуров пришел просить денег на своего Фауста к Путину, и Путин дал. То есть круг замкнулся, фаустианская тема закрыта.
Ну, можно еще вспомнить, вот там вы перечисляли, приводили пример конформизма, можно вспомнить Шаляпина, который встал на колени перед ложем царя еще, кстати. Причем он ведь тоже на колени встал не ради себя, а ради рабочих, ну вот такого нижнего звена. Он просил у царя там за, я не помню что, но это была просьба не для себя и не для там знаменитости, а для рабочих сцены. Вот так, если можно сказать.
Я могу уточнить по поводу коленопреклонения Шаляпина. Это было в 1909 году в Мариинском театре, давали Бориса Годунова. Когда на спектакле присутствовал царь, полагалось начинать представление гимном «Боже, царя храни». И вот как оправдывался потом сам Шаляпин в изложении Ивана Бунина. «А как же мне было не стать на колени, — говорил он, — был бенефис императорского оперного хора. Вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалования, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился, и стал. И что же мне, также певшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклонения, как вдруг вижу, весь хор точно косой скосило на сцене. Все оказались на коленях, протягивая руки к царской ложе. Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал».
Ну, дело в том, что, видите, вот Пушкин-то действительно был первым, одним из первых конформистов. Там Державин, и екатеринский поэт, и его предшественник. Но Пушкин был конформист, но, заметьте, он при этом написал «Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу». Так что всегда есть невероятный дуализм в русском конформизме. Невероятно. Всегда есть невероятное лукавство в нем, хотим мы этого, не хотим. Да, безусловно, мы понимаем, кому мы идем просить деньги, и оправдываем себя. И это неизбежно. Увы, это неизбежно, пока существует та форма власти, которая существует. А я догадываюсь, что она будет существовать всегда. Я очень плохо знаком с западным обществом. Я никак не могу противопоставить наш конформизм и конформизм западного общества. Ну, когда-то это был, там, не знаю, Древний Рим, это другое, сейчас абсолютно иное. Я думаю, что какие-то формы конформизма существуют и там. Но российский конформизм – это абсолютно уникальное ноу-хау всех времен и народов. И никуда от него пока мы деваться не можем. Поэтому и, ну, вообще не судимы, да не судите. И картина «Фауст», которую, к сожалению, я не видел, говорят, замечательные картины. И, может быть, эти деньги пошли на благо. И очень хорошо. И слава тебе, Господи. Ну, потом, вы знаете, что еще, между прочим? Ведь есть понятие греха, есть понятие искупления греха. И грех отмаливается, и иногда от него откупаются. Так что тут вопрос сложный.
Я могу рассказать о том, как это происходит на Западе. Здешним звездам от власти, конечно, ничего не нужно. Никакого финансирования проектов, никакой господдержки киностудий или там бродвейских театров. Наоборот, они финансируют политику. Голливуд и вообще шоу-бизнес – крупнейшие доноры демократической партии и, прежде всего, Барака Обамы. Не им нужна власть, а власти нужны они. Но все равно, видимо, прав Генри Киссинджер, который сказал: «Власть сильнее афродизиак». Им лестно, когда их приглашают в Белый дом, лестно общаться с президентом, потом фотографии во всех газетах. Вот, например, Пол Маккартни. Уж ему-то точно ничего не нужно от Обамы. Но вот 2 года назад ему Обама вручал премию Гершвина в Белом доме, и как же Маккартни рассыпался в лести. Но тут вот что еще интересно. Всемирно известная певица, оперная сопрано Анна Нетребко, тоже была доверенным лицом Путина, как и еще более знаменитый дирижер Юрий Темирканов. Но что-то я не слышал призывов бойкотировать спектакли с ее участием, никто не требует от нее объяснений, хотя у нее никакого детского фонда нет, а вот от Хаматовой требуют. Я лично заядлый опероман, но я не буду бойкотировать ни Гергиева, ни Нетребко, ни Темирканова, хотя они все значатся в списке доверенных лиц Путина. Не хватало еще, чтобы мне Путин испортил удовольствие от оперы. В общем, получается, что у власти есть какой-то магнит, который тянет тебя туда, независимо от того, нужно тебе что-то от этой власти или нет.
Да, действительно, власть всегда притягивает, но, заметьте, власти тоже нужны, ведь она же все-таки, власть, обращается к Нетребко, и к Хаматовой, и к Темирканову. Но мы говорим сейчас, и вы говорите совершенно справедливо, что вам не испортит впечатление от Нетребко то, что она была представительницей Путина, как, скажем, мне не портит впечатление от Вагнера то обстоятельство, что он был антисемит махровый, и не он один. Или, скажем, мой любимый писатель Розанов со всеми его штуками замечательными, связанными с иудейством и так далее. Или Чехов Антон Павлович, который, или Блок. Я их всех читаю, люблю и не думаю об этом. Есть что-то притягательное во власти, но есть что-то такое сильное в искусстве, в настоящем, которое иногда важнее всего. Так что здесь я и говорю, что это абсолютнейший дуализм. Дуализм вообще взаимоотношений. Все обострилось просто вот в последний год у нас, ну, вы прекрасно знаете, все обострилось, поэтому это обострение заставляет к каждому такому событию относиться не так, как раньше. А что касается Хаматовой, настолько обаятельный образ, а у нас очень любят обаятельные образы, и потом дети, естественно, получилось так, что она вышла на первый план.
С кинодраматургом Павлом Финном беседовал Владимир Абаринов.